доказательство их ученической преемственности и научиться духовному искусству смиренного слушания. В случае с Сута Госвами и мудрецами на Мишаране все эти условия соблюдены. Так и Шила Сута Госвами принадлежит цепи преемственности, идущей от Шилы Вьясадевы, а мудрецы на Мишаране – искренние души, горящие желанием узнать истину. Таким образом, все требования выполнены, и поэтому трансцендентное повествование о сверхъестественных деяниях Господа Шри Кришны, его явлении и уходе, его рождении, его нисхождениях, формах, именах и прочим легко понять. Такие беседы помогают всем людям следовать по пути духовного познания. Сутаджана Сибадрам Те Бхагаван Саттватам Пати Девакьям Васудевасья Джатаясья Чикитшая. Будь благословен, Сута Госвами, ты знаешь, для чего личность Бога явилась из лона Деваки, как сын Васудевы. О Сута Госвами, мы жаждем узнать о личности Бога и его воплощениях. Разъясни нам поучения предыдущих учителей, ачарьев, ибо, излагая и слушая эти поучения, человек возвышается. Здесь просто описываются условия, благоприятные условия, те обстоятельства, при которых можно совершать шраванам, киртанам, то есть передавать знания Бхагавата. В обществе преданных есть этикет, определенный этикет для того, чтобы мы могли получать знания, передавать знания. Называется вайшнавский этикет, вайшнавские отношения. Эти отношения существуют для этой самой цели, чтобы передавать послание и получать его. Поэтому в вайшнавской культуре люди делятся на различные категории, и в соответствии с этим определяется поведение. В целом есть три уровня вайшнавов. Есть Каништа вайшнава, Матхьяма вайшнава и Уттама вайшнава. То есть чистые преданные, есть преданные, которые достигли середины, и есть преданные, которые начинающие, они находятся на материальной платформе еще, но проявляют интерес к духовной жизни. И понятно, что служить нужно сверху, а не снизу. И если есть кто-то из старших, обычно он говорит. И таким образом соблюдается этот этикет. Но когда человек говорит и кто-то слушает, необходимо правильное настроение, то есть внутреннее состояние. И видите, что есть очень важные условия, которые нужно соблюсти. Это первое – желание услышать, познать абсолютную истину. То есть те, кто собираются на такие собрания, они должны иметь это желание познать абсолютную истину, поиск. И в Бхагавад-гите говорится, что четыре категории людей приходят к поклонению Всевышнему. И не все из них интересуются абсолютной истиной, потому что есть разные причины, по которым можно обратиться к Богу. Есть категория простых людей, которые просто испытывают страдания в этом мире. Они осознают свои страдания и могут обратиться к Богу с молитвой, чтобы он избавил от страданий. Это одна категория людей. Другая категория – они нуждающиеся. Трудно выжить в этом мире, они испытывают нехватку денег, может быть, и они тоже могут обратиться к Богу. Нуждающиеся. Есть люди любознательные, поскольку они разными вещами интересуются в этом мире. Также могут иногда поинтересоваться духовными науками, заглянуть в Священное Писание. Есть люди, которые ищут абсолютную истину, в этом их интерес, и они могут слушать. Вот здесь четыре категории. Слушать могут в основном те, кто имеет интерес к познанию. Поэтому, чтобы развить такой вкус к изучению философии абсолютной истины, необходимо подняться до этого уровня, до этой четвертой категории людей, гьяни. Гьяни их интересуют знания. Знания в абсолютной истине – это их мотив, желание. Тогда как предыдущие три категории, они имеют другие мотивы. Есть материальное желание. И материальное желание тоже могут привести к Богу, поскольку иногда их трудно выплатить в материальном мире. Вот здоровье плохое, врачи не помогают. Может быть, Бог поможет. То есть человек, он склонен к этому. Вдруг он есть, вдруг он поможет. На всякий случай попробую. Люди могут на всякий случай покреститься, на всякий случай сходить в церковь, на всякий случай, может быть, иметь священное писание дома. То есть нет, может быть, каких-то знаний, стремлений, но страдания существуют, и страдания, они подгоняют человека, приближают как бы к Богу лицом. Или нужда, человек не может выбраться из нужды, долги, то есть очень много таких трудных вещей. Человек не может просто прокормить свою семью, и он тоже молится, дай мне хлеб насущный, пошли мне просто пищу, одежду, помоги мне выжить. И также он обращается, он может даже не знает, к кому он точно обращается. Бог его понятие нечто неопределенное, но он знает, что он хочет, и может быть он услышит. Если он есть, он может быть поможет. Почему люди так обращаются? Поскольку в священных писаниях есть примеры таких вещей. Как бы необычные вещи описываются. Вот Христос обращался к Богу и накормил людей рыбой из одной корзины, там тысячи людей накормил. Вот. То есть Бог есть, вот такие чудеса он проявляет. И Моисей, он народ свой водил 40 лет в пустыне, как-то кормил его там и поил, хотя в пустыне нет пищи и воды. 40 лет они жили в пустыне, вот, вот так вера как-то укрепляется, вот такие примеры Библии, в которые нужно верить. Ну, конечно, говорится, Моисей это пророк, и великий преданный, и Христос также, я не такой, но может быть хотя бы мне даст мой хлеб насущный. Вот таким образом. И есть любознательные люди, любопытные, это гуна страсти, они чувствуют, что есть какая-то эзотерика, что-то запредельное, парапсихология какая-то. Какая-то мистика, вот они пытаются туда вникнуть. И порой они обжигаются на этом очень сильно. Из-за любопытства, знаете, если туда вот нос засунут, дверь может захлопнуться. Как они иногда работают с чакрами, что очень опасно. Или касаются каких-то мистических вещей. И просто сходят с ума эти люди практически. То есть вот это любознательность. Но также они могут поинтересоваться чем-то хорошим, безусловно. Как, например, открыть священное писание, открыть Бхагавад-гиту. Здесь никто с ума не сойдет, и чакры не выйдут с равновесия, и духи в нас не вселятся, тут все в порядке. В этом случае человеку может повести, что он просто поинтересуется наукой сознания Кришны, и это может дать ему просветление. Неплохо, но все же, если человек удовлетворит свои материальные желания, любопытство, или денег, или здоровья, он может забыть об абсолютной истине, цель достигнута. Ну, я понял, что вы здесь говорите, все ясно, я пошел дальше. И теперь я имею все необходимое, Бог дал мне все необходимое. Зачем теперь его беспокоить? Все завершено, процесс завершен. Или я выздоровел, Бог помог мне, и также я больше не интересуюсь этим. Это не совсем то, это не называется йогой. Йога означает связь, и связь не должна разрываться. Человек должен быть всегда в состоянии йоги. И мы видим, что если люди не находятся в состоянии йоги, они даже на религиозном пути, они подвержены счастью и горю. Говорится, человек в состоянии йоги не подвержен счастью и горю материального мира. У него нет друзей и врагов в этом мире. У него нет даже обид ни на кого здесь. Совершенно чист и свободен от всего. То есть есть знание, и это знание, оно приходит, поддерживается связью с Богом. Если связь разорвана, и знание так же, как разорванное облако, мы больше не можем опираться на него, на знание. Мы знаем закон кармы. Сейчас все знают закон кармы. Но часто возникает тот же вопрос, почему я страдаю? Но мы же знаем, что закон кармы. Но будем спрашивать все равно, почему. Потому что необходимо знание, чтобы чувства нас не вводили в заблуждение. Вот больно, и я говорю об этом. Хотя я знаю, что это закон кармы, я как бы забываю, не могу опираться на это знание, когда мне больно. Но в состоянии йоги человек не замечает, может терпеть. То есть знание становится очень устойчивым, твердым, можно опираться на него. Может понять законы кармы, значит нужно терпеть. Ответ ясен. Ум его уравновешен. И каждый человек получает свою карму. Ту деятельность, которую мы совершаем, получаем плоды. Нельзя получить что-то другое. Нельзя надеяться на счастливое будущее, если мы в настоящем совершаем какой-то грех. То есть мы делим людей на друзей, врагов, плохих и хороших. Иногда мы с кем-то хорошо общаемся, с кем-то плохо. Также ум, он делает что хочет. Нельзя надеяться в этом случае на какое-то счастливое будущее. Даже ожидать не нужно. Поэтому когда приходят страдания, они приходят вполне естественно. Это как результат плохой кармы, плохих поступков. И это нужно терпеть, поскольку это просто мое поведение. И, конечно, человек может не понимать, как выбраться из кармы. Бывает это действительно очень трудно. Йогу установить в таком сознании практически невозможно. В состоянии страдания это не осуществить. Сначала он должен уменьшить свои страдания. Каким образом? Уменьшаются страдания, описывается в Бхагавад-гите. Он должен отрегулировать свою жизнь. Можно уменьшить страдания, если отрегулировать сон и еду, например. Тот, кто много ест, не станет йогом. Тот, кто мало ест, не станет йогом. Тот, кто много спит, не станет йогом. Тот, кто мало спит, не станет йогом. Это один из важных моментов. Если отрегулировать сон и еду правильно, и образ жизни также отрегулировать, что это значит образ жизни? Каждый день человек должен получать полноту жизни. Полноту жизни. Что это означает? У нас есть чувства, они живые, ум тоже живой, разум тоже, жизнь на этих уровнях. Мы должны получать пищу для чувств, для ума, для разума, для души. Четыре категории. Чувства хотят видеть что-то приятное, красивое. Например, запахи нам нужны обязательно, вкусы необходимы, что-то услышать, что-то увидеть. Прабхупада объясняет, нужно учиться видеть красоту божеств. Каждый день должны видеть что-то красивое. В материальном мире любая красота пресыщается. В этом различие. Духовные объекты не вызывают такого эффекта. Если мы внимательно созерцаем божество или изображение Кришны, или изображение на алтаре, и воспеваем перед ним, мы можем видеть эту особую красоту. И каждый день человек должен видеть что-то очень красивое. Имеется в виду божество. Божество или алтарь. То есть, со временем мы медитируем, мы углубляемся, мы видим, да, там трансцендентная красота. Это не то, что мы видим в материальном мире. Материальный мир как отражение. Он красив как отражение, но здесь мы видим, есть реальность. И запахи – это цветы, предложенные Кришне, или благовония, предложенные Кришне. И этот запах, предложенный Кришне, он настоящий запах, вызывает настоящее чувство, очищает чувство обоняния. Так же, как очищаются глаза созерцанием божеств, но сочетается благовониями, предложенными Кришне. Слух. Слух нужно что-то очень глубокое, важное, искреннее. Это священное писание. И так чувство слуха также может быть удовлетворено. Кроме того, человек каждый день должен быть находиться какое-то время в полном уединении, в полном спокойствии, хотя бы какое-то, 1,5-2 часа. Это время повторения джапы. Можно заметить, что хотя мы можем вместе повторять джапу, мы все испытываем глубокое состояние уединения, хотя мы в группе находимся. Это йога называется. Это очень важно для ума человека. То есть это просто жизненно необходимая вещь. Люди, может быть, не знают об этой практике, но они иногда имеют тенденцию уединиться. Желание, естественно, есть такое, потому что накапливается усталость, стрессы. Какие-то впечатления этого мира всегда вызывают какие-то дисбаланс в психике. Им нужно уединение. Сатвагуна, скажем, природа какая-то, воздух чистый, солнце, и ум приходит в порядок. Иногда он слишком напрягается, да, рекомендуется погрузиться в проточную воду, в горную реку с головой туда, и вот так очиститься. То есть какие-то есть природные средства или медицинские средства, но Хари Кришна мантра – это средство духовное, это лучшее средство. Мы видим, что если мы просто можем успевать свои 16 кругов, то мы независимы даже от условий города или каких-то других вещей. То есть, может быть, независимо. Дается пример, как человек на горе, он смотрит с горы на город, и он видит город, как бы он находится, но он далеко отстранен от этого. В таком сознании человек может находиться. Это йога называется. Он как бы и здесь, и не здесь. Он не соприкасается с этим. Прабхупада говорил однажды, он нюхал цветок, и слуга увидел, как Прабхупада нюхает цветок, ему нравится запах, и он сказал, говорит, ты должен каждый день нюхать цветы, предложенные Кришне, потому что это восстанавливает тонкое тело, праны. Вот эти запахи человек нуждается, он должен каждый день нюхать цветы, предложенные Кришне, или благовония, предложенные Кришне, смотреть на божества, углубляться в повторение святого имени, чтобы забыть все накопленные эти противоречия в уме в течение дня или прошлых вещей, обиды и другие вещи, все уйдет. Мантра, она чистит, и так эта практика, она совершенно естественная. И также, кроме этого, человек должен иметь какие-то откровения. Не только быть в уединении просто, это скучно. Но если вы имеете откровение при этом, это не может быть скучным. Не одиночество, а уединение – это разные вещи. Одиночество вызывает страдания, так как уединение – это вызывает счастье глубокое. Уединение со святым именем, прежде всего. И когда мы получаем откровение, это уже называется счастьем. Вот эти крупицы счастья, которые приходят к нам в духовной практике, они имеют развитие постепенно. И вся жизнь человека на чистом уровне, она может быть сплошным откровением. Это особый уровень, религиозный уровень особый, на котором не может быть и тени материальных страданий вообще. Невозможно. И мы видим, что большинство людей гонит к религии страдания материального мира. Когда они же доходят до предела, так они не придут, нет. Но когда они доходят до предела, большинство людей могут обратиться к Богу. То есть их вынуждают страдания к этому. То есть эта категория людей не самая как бы возвышенная, но тем не менее, эти люди тоже могут стать преданными. Не все. Кто избавится от страданий, могут забыть потом о Боге. Но некоторые останутся и станут чистыми преданными. Тогда как найти гьяни, людей, интересующихся Богом, уже не своей жизнью, не своими страданиями, а Богом, вот именно личностью Бога, найти можно очень-очень редко. Это редкий случай. Такие люди, как правило, перескакивают через все уровни сразу же и начинают заниматься чистым преданным служением. Сразу же. И здесь об этом говорится. Это первое необходимое условие, чтобы создать правильную атмосферу желания служить в абсолютной истине, развить эту способность интереса к Богу. Если кто-то проявляет интерес к Богу, то его интересы автоматически, они исполняются, все желания. Поэтому нет необходимости приходить к Богу и выпрашивать, дай мне хлеб насущный, например. Прабхупада смеялся над этим. Посмотрите, птицы, животные, они не просят ничего у Бога и все получают. А человек просит и не получает. Странно все. Бог дает и так, если даже вы не спросите, он все равно даст, поскольку он отец. Не так, что ребенок должен всякий раз перед обедом молить отца, дай мне обед, дай мне обед. Обязанность отца кормить ребенка. То есть у человека есть обязанности высшего порядка, которые включают в себя и пищу, и одежду, и кровь, и знания, и все остальное, но это в связи с Богом. И здесь описываются эти обстоятельства, когда Бхагаватам может быть поведано и сыграть огромную роль в жизни человека. Итак, природа, она дает разнообразие для того, чтобы мы могли быть в правильном сознании, в правильном настроении, в сознании благости. То есть разнообразие в благости нужно принимать этого мира. И в сознании Кришны ум человека должен быть уравновешен. Вот таким путем, если мы следуем садхана на бхакти, наши страдания будут уменьшаться. И когда страдания они уменьшатся настолько, что мы можем терпеть двойственность, то мы сможем услышать Бхагаватам или осознание Бога. Это с платформы гуны благости. Тогда это нормально, это легко считается, легко услышать послание. Но соприкасаясь с гуной страсти, это трудно сделать. Потому что гуна страсти, она очень противоречива, очень двойственна, очень контрастна. Плохо и тут же хорошо. Хорошо и тут же плохо. Очень резкие внезапные перемены в уме. Поэтому человек не может зафиксировать ум на какое-то продолжительное время. В гуне благости мы видим, что люди способны медитировать долгое время, продолжительное время. Их не беспокоит аспект времени. Тогда как в страсти им некогда, они не могут терпеть. Стоит только сесть на минуту, успокоиться, тут же в ум мысли лезут, что нужно идти туда, нужно идти сюда, теряю время и так далее. То есть для людей в гуне страсти повторение Хари Кришна мантры – это потеря времени просто. 2 часа вы просто теряете время, вы никуда просто выбрасываете. Это гуна страсти, потому что как только они садятся, чтобы о чем-то подумать, они уже думают, что нужно бежать туда, делать это и так далее. Очень сложно. И мы сталкиваемся с этим при повторении святого имени. Ум начинает совершать какую-то деятельность вдруг. Думает, ну ты пока повторяешь, но у меня тут важные дела. Ты повторяй, а я пока решу тут важные дела, мне нужно подумать о том и сём. Уже подготовить план. Но в этом случае мы видим, что все эти планы очень неэффективны. Вот заметьте, когда человек вот таким образом думает, так практикует, его планы, они обычно не выполняются, такие, о которых он думал. Все происходит по-другому совершенно. Поэтому вывод такой, что думать об этом, строить планов каких-то не нужно особых. Нужно внимательно воспевать святое имя, и решение приходит само по себе. Как этот день провести в служении Кришне, само по себе. Более или менее это ясный момент. Особенно потому, что наши обязанности, в принципе, уже ясны. Особых планов вообще не нужно. То есть ум нужно уравновесить. Прабхупада давал же опять же пример. Люди думают о том, где взять деньги, как добыть деньги. Он приводил пример штатного расписания. Приходите на работу, устраиваетесь. Вас, конечно же, включат в штатное расписание. Согласно штатному расписанию, если вы каждый день выходите на работу, вам полагается зарплата. Думаете об этом вы или не думаете? Правда же? Поэтому если вы входите в штатное расписание, если вы выполняете свои обязанности, зачем думать о деньгах? Но поскольку люди не знают о своих обязанностях, не выполняют именно своих обязанностей, они начинают думать о деньгах, что деньги не приходят такие, какие необходимы. Итак, знание своих обязанностей. Обязанность человека – поддерживать свое тело в здоровом состоянии и слушать об абсолютной истине. Две вещи. Больше ничего не нужно. Поддержание тела в здоровом состоянии, то есть нужна здоровая пища, чистота, какие-то условия чистые, где он может жить. И в этих условиях, сохраняя здоровый образ жизни, он может вопрошать об абсолютной истине. Потому что если он будет не очень здоров, он будет говорить только о болезнях. Это человеческая природа. Как только появляется болезнь, он начинает говорить только об этом, с каждым человеком. У меня то вот получилось, вот я хожу туда, хожу сюда, и вот это мне не помогло, вот, а вот это очень помогло. Знаете, вот как только начал делать, сразу же какие-то симптомы начали меняться. Вот. А потом тоже не помогло, пришлось сделать это, и они погружены в это, они постоянно обсуждают, что помогает, что не помогает, давление там у них меняется, пищеварение меняется, психология меняется, и все это обсуждается. То есть, необходим здоровый образ жизни поддерживать, если это возможно. Если невозможно, то придется терпеть, преодолевать это по-другому. Но, в принципе, шастры знают, как это делать. Аюрведа, например, как поддерживать его в здоровом состоянии. Особенно это касается ума. Три причины болезни. Беспокойство ума, нечистота и неправильное питание. Неправильное питание означает, что люди едят совсем не ту пищу, которая им нужна, которая вообще не является их пищей. Значит, пища тигра – это мясо, но у человека не должно быть мяса. Это вызывает болезни, страдания. Также интоксикации нельзя принимать. Нельзя есть нечистые также продукты, как рыба и яйца. Это все нечистота. И даже из растений не все принимается в пищу. Например, лук и чеснок, они антибиотики, разрушают мозги. Лучше не принимать их как пищу, но как лекарство, может быть, я не знаю, кому-то нужно. Одна женщина в Омске, мать одной преданной, она все возмущалась очень долгое время. Не нравилось сознание Кришны, потому что никто не ест мясо здесь. Она увидела на Харинаме одного преданного, у которых зубов почти нет. И она сказала, вот видите, они вегетарианцы. У них все зубы выпадают, разрушаются. Они едят мясо, рыбу, яйца, вот поэтому они все без зубов останутся. И она привела это как пример. И я с ней встречался, ей рассказывал, как был на Адвипе в Майяпуре. И у одного преданного там заболел зуб из Америки. Ну, заболел зуб, значит, можно идти к врачу. Но проблема в том, что там нет зубных врачей вообще. Ни одного на Адвипе все время не было. Мы подумали, вот это да, как же они справляются с этой проблемой? Это же проблема, если зуб заболел, знаете, какая проблема? А у них не болят зубы, говорят. Вообще нет этого. Не существует такого. Зубы не болят. Если зубы заболели вдруг, то в Калькутте есть врач. 3 часа езды на машине Калькутта. Вот. Это очень редкое событие, если у кого-то заболел зуб. И говорится, что вот если найти череп какой-то на берегу Ганги человеческий, это можно найти. Старика или молодого, вы видите, что все зубы на месте у всех. Ну, они выпадают, когда уже человек стар, но вот вегетарианцы, например. Такой пример. И западные страны, это где наиболее прибыльное дело, это у дантистов именно. Где у всех практически больные зубы. Почему? Неправильная пища. Они думают, что без мяса все будет плохо. Как раз наоборот. И, то есть нужно избегать этих вещей. То есть отрегулировать хорошо жизнь. Пища вегетарианская и предложенная Кришне, она освещает ум, чувства, сердце. Это полное удовлетворение. Тоже уменьшает страдания. Поведение человека тоже должно уменьшить страдания, если он действует в благости, безгрешно. Страсти и невежество увеличивают страдания. Противоречие, разногласия, враждебные отношения называется. Это страдания от взаимоотношений. Поэтому важно знать этикет. Этикет – это благость. То есть мы должны знать, что где можно спорить, где нельзя спорить, кого можно спросить, кого можно послушать, кого можно проигнорировать спокойно, с кем нейтральные отношения иметь, с кем более близкие отношения иметь, это знание. Если человек знает этот этикет, то обычно проблем не бывает в отношениях серьезных. Если случается, очень быстро они как-то решаются, проблемы, мирным путем. Это просто знание этикета. Знание этикета заключается в том, что есть кто-то выше, кто-то младший, кто-то равный. Люди в материальном мире, они с трудом допускают, что есть кто-то выше него. Всегда это трудно для человека принять. Они пытаются быть равными именно сразу же. То есть у них обычно этикет не применяется. Отсюда эти проблемы исходят. Потому что на самом деле есть уровни людей. И если это не применять, не учитывать, всегда будут конфликты. Серьезные конфликты. Младшие, они слушают старших. Старшие благословляют младших. Равные дружат. Вот. Поэтому всегда нужно признавать старшинство, признавать меньшинство и признавать равенство. Вот это правильное настроение благости. Из-за ложного эго часто люди этого не признают или не хотят признавать. Зачем нам делить людей на высших и низших, не говорят? Это нехорошо, нужно всех уважать. Но это говорит ложное эго человека, который хочет уравнять. И как они уравняли мужчин и женщин, эмансипация. Для чего? Это хитрость мужчин. Мужчин, Прабхупада сказал, для того, чтобы эксплуатировать их. Они их уравняли, работайте наравне с мужчинами. Рожайте детей, но работайте наравне с мужчинами при этом. То есть это на самом деле не является таким равенством. Равенство, когда человек занимает свое естественное положение, и как говорится в Ведах, что женщина должна быть под защитой всегда. Вот ее платформа равенства в обществе. В детстве ее защищает отец, в юности муж, в старости взрослый сын. Вот таким образом это хорошо. Но если ее никто не защищает, ни отец, ни муж, ни сын, то это несчастье. Женщины страдают в кальюгу из-за эмансипации. Они не хотят быть под защитой, они хотят быть свободными. И поэтому они попадают в очень трудные обстоятельства, поскольку на самом деле женщины не способны принимать правильные решения сами, самостоятельно. Даже если не знают что-то правильно, все равно они будут сомневаться в этом. Это природа их. Им очень трудно принять решение окончательно самим. Даже зная, что хорошо, что плохо, действовать они не могут уверенно. Такова психология. Поэтому положение женщины должно быть под защитой, должно быть замужем. Или отец должен защищать ее. Или муж, или сын. Это замечательно. Это хорошо. Но в этом случае мы говорим просто о благости. Вот это благость, это то, что меньше страдания, то, что хорошо для ума, для психики. Пища, ум, такие обстоятельства. Вот. И чистота. Чистота, нужно поддерживать чистоту, нужно омовение совершать, каждый день, два раза нужно совершать, принимать душ нужно, чистить там все, что нужно, зубы и прочее, прочищать все каналы, там, если это необходимо. Иногда нужно чистить печень, как Аюрведа говорит, и какие-то другие органы, кишечник, например. Что это иногда будет источником такой тамагуны, что трудно пережить его, всегда клонит ко сну, человек вялый, апатичный, заторможенный, то есть, да, его очень загрязненный изнутри, пищи какой-то. И нужно очищение, там шан-пракшалана есть, то есть, это известно. То есть, ведическая культура имеет все эти вещи для очищения. Это очень важно, поддерживать чистоту тела. То есть, эти знания также необходимы. Но все это просто мы описываем из гуны благости, материальная платформа. Уже если следовать этому, страдания уменьшатся на 90%, наверное. Огромное количество. То есть, люди, которые занимаются йогой, вот такими вот процедурами очищения, они себя чувствуют очень хорошо. В этом мире располагаются, в сатвагуне. Но другой момент, для чего это делается, для чего мы должны так расположиться в этом временном материальном мире хорошо? Для того, чтобы слушать Бхагавату. Поэтому Бхагавад Тхакур сказал, на первом месте здоровье, потом общение с преданными, а затем уже изучение шастр. То есть поддерживать тело в чистом состоянии, здоровом, особенно противоречивого уме, для этого нужна Хари Кришна мантра, благовония, цветы, предложенные Кришне, божества красивые, Кришна прасадам, то есть все это для ума очень-очень хорошо, это нектарно, прана уравновешивается, и тогда можем сидеть, тогда можем правильно общаться, если мы здоровы, не будем говорить о болезнях много. То есть меньше о проблемах говорить. Сейчас, поскольку все люди как-то страдают, они больше о проблемах говорят, но вообще говорить нужно не о проблемах. Проблемы, разговоры не помогут нам, нужно говорить о чем-то хорошем, о позитивном. Очень важно слушать какие-то хорошие вещи, удивительные вещи, которые дают нам откровения, позитивный опыт, счастье, общение. Поэтому нужно вот это здоровье для того, чтобы мы могли общаться, мирно существовать, быть удовлетворенными. И вот в такой атмосфере очень хорошо слушать Бхагаватам. Не так, что сижу раздраженный своей жизнью, очень удовлетворенный, страдаю, я слушаю, как говорится, Верховный Личность Бога, все благой. Я думаю, так ли это вообще? меня это начинает раздражать, слепая вера, они просто ему слепо поклоняются. Понимаете, да, как себя чувствуют материалисты? Они себя очень плохо чувствуют в этом мире. Им говорят, Бог, он добрый, очень, очень справедливый, и начинает раздражаться сразу же человек. Также и у преданных бывает иногда, когда им очень плохо, им говорят, это милость Кришны, и он тоже начинает раздражаться. Знаете, это как оскорбление уже, просто милость Кришны. То есть очень, самый важный момент – это регулировать свою жизнь нам сейчас. На нашем уровне это очень имеет большое значение, как отрегулировать свою жизнь. И в принципе это очень просто, нужно просто этому следовать. Подниматься пораньше, ложиться вовремя, подниматься вовремя. Хотя, скажем, у меня лично сейчас не получается это последнее время, я и говорю об этом, может быть, не с такой силой. Потому что особенно последний день все кувырком идет. Но это надо делать. То есть я это собираюсь как бы все поставить на место. И это садхана бхакти называется. Лечь вовремя, и вовремя пораньше встать, и повторить свои круги, одеть чистые одежды всегда. В квартире должно быть чисто, пища должна быть чистая и так далее. Алтарь должен быть, и наряжать, и цветы приносить алтарю и так далее. Вот все это должно иметь место. И затем можем активно трудиться и не уставать особенно. Почему усталость? Потому что недостаток этой красоты, недостаток этих вкусов. Жизнь не отрегулирована, не полна, кажется, тут работай, 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 работай. Но никому, никого еще работа не возвысила просто сама по себе. Карма как таковая. Карма-йога – другое дело, да. Но эта связь означает, что мы имеем какую-то связь в переживаниях, в знании, в ощущениях. То есть мы должны иметь связь с божествами, с алтарем, со Шримад-Бхагаватом, с преданными. Вот тогда... Тогда это уже не карма, это не просто работа. И мы можем видеть, что если преданные не имеют вкуса собираться, теряется вкус к тому, чтобы собираться, обсуждать Бхагаватам, то сейчас карма будет преобладать, значит, на этом настроении. То есть кармическая деятельность более важна считается, то есть карма преобладает, некогда это делать. Или лучше я отдохну сегодня, как, потому что я очень много работаю. И вот такие мысли, они все исходят из кармы. Карма преобладает. И мы должны быть осторожны, потому что карма всегда, она пытается доминировать. В нашем случае, поскольку мы еще не Утама, и мы еще хотим утвердиться на уровне Мадхьяма, то есть у нас всегда есть такой риск карма-канду совершать. Карма навсегда будет, естественно, пытаться брать верх в нашей жизни, в нашей деятельности. Поэтому необходимо определенные усилия быть под этим руководством Писаний и коллектива преданных и так далее. И здесь говорится, мудрецы на Мишаране, они вот были такие отрегулированные люди. Мудрец означает, что он мудр, обладает такими знаниями. Жизнь отрегулирована. Значит, они счастливы, там хорошая атмосфера, они чисты, они все здоровы, уравновешены. И они интересуются абсолютно истиной при этом. То есть все условия соблюдены, и физические, и нравственные, там есть этикет, они выбирают старшего, говорят, вот, с радостью, судака с вами, ты говори, и так далее, и они зададут ему вопросы, интерес, и все условия соблюдены, и поэтому процесс, он выглядит очень нектарным, очень красивым, возвышенным процесс. То есть мы имеем дело с материальным телом, поэтому необходимо также знать, как регулировать, как, что такое здоровый образ жизни, чистота, правильное питание, беспокойство ума. Беспокойство ума можно снять, просто успевая Хари Кришна мантру. Не обязательно ехать в горы, погружаться там, в горную реку. Иногда это нужно, потому что, может быть, наше воспевание так могущественно. Но, в принципе, если воспевание могущественно, то в этом нет необходимости. Есть все в Хари Кришна мантре. Но понятно, что гуна благости, она нам нужна. Потому что иногда эти гуны, они уже слишком давят на нас. Город, деятельность побеждает гуна, страсть иногда. Как Прабхупада спал ночью во Вриндаване. Много было комаров. И он проснулся ночью и вышел куда-то на улицу и не мог больше спать. И там был ученик из Прабхупады, что случилось. Комары, они победили меня. То есть иногда мы не выносим этих вещей, это естественно. Не так, что мы такие трансцендентные, что повторяем мантру, нам все ни по чем. Нет. Конечно, иногда эта гуна, она побеждает нас. И подавляет, как бы. И тогда, да, мы знаем, что нужно делать. В этом случае отдых называется какое-то сознание Кришны. Поскольку Кали-Юга – это время самое беспокойное, и так много страданий, и это также будет отражаться на преданных. Даже Утама Тхикари, говорится, в Кали-Юге он часто сбивается с толку. Прабхупада писал об этом в комментариях, что иногда материалисты такие вещи делают, что мы сбиты с толку, не знаем, как дальше проповедовать. Очень сложно изменить материальное сознание. Это самое трудное дело вообще. Что просто создать условия для слушания Бхагавата, нужно потрудиться, наверное, полжизни вообще, чтобы в коллективе создать такие условия. Вот. А чтобы создать такие, какие написаны здесь, пожалуй, мы не сможем никогда это сделать в этой жизни. И тем не менее, мы следуем процессу. Поэтому всегда будут вот эти усилия, они необходимы, чтобы поддерживать тело в правильном состоянии, отрегулировать его. Главные проблемы в нашей духовной жизни связаны с этим. Как это неправильная регуляция или нарушение этикета. Ну, это все. Поэтому Санатана Госвами писал все это в Хари Бхакти Виласе, вайшнавский этикет, где включается все, и как питаться, и как одеваться, и как выглядеть, и как общаться, и как воспевать киртаны, как общаться с материалистами, с другими, то есть все, что необходимо. И если последовать этим принципам, мы увидим, что духовная жизнь становится для нас легче, 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 естественным образом. У них благость, она естественна. Итак, вот такое условие, это тоже нужно учитывать, как в Москве мы собирались, помню, с намахатами, и обсуждали разные темы, и разные были вопросы. И собирались лидеры намахат, нужно было с лидерами общаться. И, в конце концов, вопрос главный коснулся того, как развить качество лидера. Вот мы, если лидеры намахатами, лидеры, мы должны как же развить качество лидера. И мы неминуемо пришли к этому моменту, что лидер должен быть отрегулирован. То есть рано вставать и успевать хорошо свою джапу, и требуется от него садхана, вот эти усилия, он должен быть таким примером. И затем мы стали спрашивать у каждого лидера о его садхана-бхакти. И выяснилось, что, может быть, только несколько человек могли подниматься рано, утром повторять джапу, остальные не могли этого делать из лидеров. И там был один старый преданный, еще метр парабу, наверное, знаете, он москвич. Он уже 20 лет создание Кришны. Я воспользовался этим и попросил его, чтобы он рассказал о своей садхана-бхакти. Поскольку он 20 лет в сознании Кришны. Пусть он рассказывает о своей садхана-бхакти. И выяснилось, что все 20 лет он встает, полчетвертого, воспевает свои круги, читает Бхагаватам, проповедует все 20 лет. Он находит возможность проповедовать кому-то, говорить о Кришне. А проблема почти не говорит этот человек. И тогда я показал, говорю, если хотите вы 20 лет остаться в сознании Кришны, быть лидером, вот делайте точно так же. Потому что если вы не будете делать так же 20 лет, вы уже не будете ни проповедовать, ничего, вы чем-то другим заниматься. Просто будете думать, что Кришна есть и все. Если не будет садхана бхакти, если не будет таких усилий. То есть, лидеры, во всяком случае, должны быть такими сильными, вот такими устойчивыми всегда. Это был очень хороший пример. Тот человек в течение 20 лет, он следует, и вот он одинаков. Что он был 20 лет назад, что сейчас его помню. Он такой же самый, так же проповедует философию Сатани Кришны, так же воспевает, так же на кирна танцует. Все тоже не меняется, он просто стабилен становится. И как только наша садхана ослабляется, то, понятно, мысли проникают в другие, поскольку нет силы духовной жизни, как я могу себя поддерживать с помощью духовной жизни? Сила уходит. Тогда требуется больше материальных усилий совершать. Тогда эту же энергию, которая вкладывается в духовную жизнь, придется использовать на материальное поддержание больше, в большей степени. Но если мы все силы отдаем именно садхана-бхакти, мы замечаем, что если провести сильный киртан, именно где мы больше энергии отдаем, то больше энергии в течение дня у нас для исполнения обязанностей. А если меньше энергии, то меньше энергии в течение всего дня. А майя действует интересным образом, наоборот. Чем больше мы едим, тем больше хочется. Чем больше мы спим, тем больше хочется. То есть, чем больше мы отдаем майя, тем меньше мы получаем. Тем больше она нас забирает еще таким образом. А Кришна, наоборот, чем больше отдаем, тем больше получаем. И таким образом, садхана-бхакти, если она сильная, если мы все отдаем для садхана-бхакти, то мы еще и больше получаем. То есть, нам уже не трудно будет выполнять и материальные обязанности. Поддерживает себя, поскольку приходят и знания, и энергии, и все необходимое. То есть вот эти законы материальной природы, мы их изучаем, поскольку мы живем в теле материальном. Вот это вся причина, иначе в этом было бы необходимости. Материально требует также таких знаний, чтобы отрегулироваться И в конце концов услышать. И если мы начинаем слышать Бхагаватам, это начало чистого преданного служения, начало освобождения. Начало трансцендентного уровня, когда уши, они испытывают счастье, слушая философию Бхагаватам, все эти темы связанные с духовной жизнью, особенно непосредственно об играх Кришны, все это вызывает счастье, это очень хорошо. И мы развиваем к этому потом привязанность. Вот потом, когда мы ощутили какой-то вкус, это семечко посаженное, теперь мы должны его культивировать, развивать этот вкус, привязанность к Богу. И в конце концов, интересы будут вокруг этого, как во Вриндаване они собираются, они начинают говорить о том и сём. Но о чем бы они ни говорили, всегда они имеют в виду Кришну, прямо или косвенно. Так много разговаривают жители Вриндавана. Но они всегда говорят о Кришне. Никогда за пределы этого не выходят их беседы. Это уже, говорится, трансцендентный уровень. Вся жизнь человека, она должна быть связана с Кришной. Поэтому даже когда он говорит о своей жизни, он говорит фактически о Кришне. То есть все должно быть связано с Кришной. Мы видим, что мы можем говорить о том, как готовить просад, о том, как поддерживать тело. Почему это так важно? Потому что это также в сознании Кришны должно быть. И потом мы с лидерами обсуждали эту тему регуляции. И выяснилось, что нужно также знать, как питаться, чтобы вставать вовремя, например. Как делать то, это. И мы стали говорить на вот такие темы, хотя это к Кришне конкретно не имело никакого, кажется, отношения. Но это им было очень важно для сознания Кришны. Здоровый образ жизни для того, чтобы услышать Бхагаватам. Это очень-очень важный момент. Часто преданные, они пренебрегали этому, были трансцендентными, ну в кавычках, трансцендент вот это, да, когда идет просто пренебрежение. Не возвышение, а пренебрежение, это другое. И понятно, что материальная природа, она откликалась недоброжелательно. Приходили какие-то реакции, неприятности. Поэтому разум таков, что нужно все это отрегулировать. В Бхагавад-гите Кришна об этом говорит. Нужно уменьшить страдания материальные с помощью регулируемой жизни. Так они уменьшаются. Если жизнь нерегулируема, если человек просто поздно встает каждый день, как у него будет отношение с преданным складываться, как это вообще возможно? Это невозможно. Он не сможет общаться нектарным образом. Как? Есть трезвый, есть пьяный. И они не могут общаться. Не понимают друг друга. Есть сытый, есть голодный. Вот представьте, человек, который поднимается рано, хороший садхана бхакти, он счастлив внутренней энергией, другой преданный постоянно просыпает, мантру в течение всего дня у него через пень, колоду. Ну, он, конечно, свои круги выдерживает, но вот таким вот образом делает. И вот они встречаются, два таких человека. И это как пьяный и трезвый, как сытый и голодный. И даже преданные могут не понимать, поэтому сколько у них разные стандарты духовные, поэтому и разное понимание может быть. Один выглядит вот таким вот энтузиастичным, решительным и прочее, а другой думает, фанатик. Начинает так думать. У них есть разногласия определенные внутренние, другие представления духовной жизни. Он жесткий, он слишком углубился в садхана бхакти и так далее. А этот человек думает, ну он просто в мае какой-то, и непонятный человек, странный, преданный, он вообще или не преданный, кажется, вот преданный, у него какие-то трудности. А какие трудности? Просто он не встает по утрам, вот и все. Вот и все трудности. Не то, что он не преданный, он преданный. Но он просто не может следовать какому-то правилу предписанию. Он регулирует свою жизнь в состоянии. Но в основе этой регуляции должно быть сильное желание, шрадха. Так, опять же, духовная основа. Потому что из-под палки это долго человек делать не будет все равно. Он все равно найдет прибежище, где он может там спать и есть, и делать то, что ему нужно. И смотреть видео, и там где-то в тайне он все равно будет это делать. Из-под палки это не, номер не пройдет. Нужна добрая воля, это шрадха, вера. И откуда же взять? Опять же, из процесса слушания Бхагаватам. Если человек просыпает мангаларати, конечно, это проблема. Но если он не приходит на Бхагаватам, это уже настоящая проблема. Потому что он никогда не разведет шрадхи и никогда не изменит свою жизнь в этом случае. Вот. Поэтому даже если садхана не очень сильна, во всяком случае, Бхагаватам мы должны стремиться служить всегда. Очень регулярно. Это дает нам шрадху, и шрадха, она меняет нашу жизнь, потому что другого стимула не будет. Мы не хотим, чтобы нас гнали Кришне страдания, например, или денежная нужда. Нет, мы должны к этой категории относиться людей, мы должны сойти с этой категории. Скорее всего, мы должны стать гьяни, мы должны заинтересоваться абсолютно истиной по-настоящему, и тогда это изучение Бхагаватам принесет огромную пользу, гигантскую пользу для нашей жизни. Это и есть сознание Кришны. Так мы часто говорим о том, как регулировать жизнь, это важно, нужно напоминать друг другу, вот проблема, ну, вставай пораньше, расставить круги, или вообще погрузись в каком-нибудь экадыш, возьми четкий, если у тебя так трудно, повтори 50 кругов мантры, послушай просто. Может быть, давно не погружался ты. Ты погружен в проблемы, давай перегрузись в другую сторону. Иногда очень помогает это. Конечно, когда проблема в уме, человеку трудно повторить 50 кругов мантры. Ему бы 16 закончить свои. И тем не менее, если он может совершить такое усилие хотя бы иногда, это сильно может изменить его жизнь. Сейчас в Москве многие преданные повторяют по 63 кругов мантры. Практически очень многие. В Акадыше целая группа, огромная группа преданных, они вот, как Вьян Махарадж так делает, они вот так же подражают, делают. И очень многим помогает это. 64 круга мантры в Акадыше, два раза в месяц, они так погружаются, вот находят время. Даже клуб Тапа организовали там. Тапа аскеза означает, где, чтобы войти стать членом этого клуба, 32 круга минимум нужно повторять. А лидер там повторяет 3 раза по 64 выкадыши. В 2 часа ночи встает и уже там в течение дня он заканчивает. 3 раза по 64, как Харидас Такур. 300 тысяч, да, получается? Или сколько? Или 100 тысяч. Ну, в общем, 3 раза по 64 он повторяет. Лидер клуба Тапа. И понятно, что если есть какие-то проблемы, то они уже потом не так уж волнуют ум, правда? И когда мы общаемся с такими людьми, мы сами заряжаемся этой решимостью, что вот действует на самом деле это лекарство, вот оно работает, да? И некоторая аскеза, она будет необходима. Для того, чтобы такую аскезу совершать, нужна вера. Со слабой верой долго ли это будет продолжаться? Итак, и тогда мы должны знать, как выходить из кризисов, из трудных положений с помощью вот духовной жизни. Или деятельность, например, мы можем отдать себя полностью, у нас есть какие-то проблемы, что делать? Если у нас есть избыточная энергия, мы знаем, как ее использовать, тоже она, эта энергия, она подавит нас. Если люди не заняты позитивной деятельностью, то у них ум будет проблематичный. Что не деятельность, везде обман какой-то. Приходится всегда хитрить, это вот в материальном мире, это очень трудно. Находиться в таком состоянии, в рабочем. Нужна позитивная деятельность. Это называется саньяса. Фактически деятельность только для служения Богу предназначена, больше ни для чего, бескорыстная. Вообще никакой выгоды, не думать об этом. Человеку очень нужно хотя бы часть времени посвящать полностью бескорыстной деятельности, ничего не думая об этом, ни о каких плодах. Для нас было это просто отдушина. Мы работали на работах, потом мы брали книги, нам давали, шли на улицу, распространяли. Брали за это деньги, и все деньги отдавали на печатные ноги. До копейки. Никто никогда не думал, что за это нужно что-то получать, например. Это просто пример того, как нам это помогало. Ничего плохого нет, если мы берем процент для поддержания, если это нужно. Но мы говорим о том, что какая-то деятельность должна быть бескорыстна. Просто бескорыстна. Если мы чувствуем недостаток, у нас есть энергия, мы не знаем, мы ее как-то используем, но мы не удовлетворены. Просто придите к преданному, спросите, что помочь, что сделать. Послужите преданному, просто бескорыстно. И все будет гораздо лучше. Сразу все освежается, сознание освежается, чувства освежаются, отношения освежаются между преданными, улучшаются. Что там, где бескорыстная деятельность, это уже начало совершенства. Это и есть подлинное очищение. То есть человек очищает только бескорыстная деятельность. Поэтому, конечно, он может брать свою долю. Вчера мы об этом говорили. Доля, она необходима для поддержания тела. Это все в порядке с этим. Но частый человек может быть только ягей. Яги – это бескорыстная жертва. Только через яги он может быть частый. Так дают. Таково писание. И высшая ягия, поскольку здесь мудрецы собрались для того, чтобы совершать ягью, ничего не получалось с огненным жертвоприношением, они стали совершать другую ягью. Они стали санкиртаной ягью, то есть говорить о Кришне. Киртана. Киртана. Большая киртана была. То есть много мудрецов. Великие личности. Большое количество, большое собрание. И долгое время погружены в эту ягью. И с помощью вот такой яги, если ее правильно исполнить, то правильные условия для яги должны быть. Атмосфера, как здесь описывается, она приносит успех, результат всех вместе взятых этих материальных яги. Праджасуя, Ашваметха, еще что-то такое. То есть санкиртана яги, она могущественнее много раз. Но требуются условия, как и для любой яги. Должны быть выполнены условия. И, собственно, они простые. Главное условие – это интерес к абсолютной истине и смиренное слушание, то есть и авторитетный источник. И так, конечно, в Кали-Югу иногда это самые трудные как раз вещи. Они просто и ясно, но это как раз самое трудное. Прежде всего, в Кали-Югу трудно найти авторитетный источник. в общем целом. Другой момент. Смирение тоже очень сложное. Сложно приобрести в Кали-Югу подлинное. И желание познать абсолютную истину также редко встречается. Поэтому в Кали-Югу, видите, даже это организовать потребует усилий. Потребует усилий. И Прабхупада, он милостиво дал нам эту возможность в этом обществе, искон, который он организовал, где есть духовные учителя, он позаботился об этом, что был источник подлинный знания. И так здесь мы можем организовывать эти вещи, это наша обязанность, так мы поддерживаем движение, продолжаем, развиваем его. Если этого процесса не будет, слушания Бхагаватам, то в чем же будет движение? Должна быть ягья. Вот она, Санкиртана-ягья. Если не будет Санкиртана-ягья, то что это за движение? Как назвать ее? Какое оно будет отношение к духовной жизни? Очень сложно. Это главное. Вот это главный момент. Итак, видите, это включает много различных вещей слушания Бхагавата. И Сута Госвами квалифицирован, мудрецы квалифицированные, они вот умеют все это делать. Хари Кришна.
Если у нас не хватает каких-то личных усилий в своей личной садхане, допустим, рано вставать, вовремя вставать, или, допустим, ну, как-то все правильно делать, урегулировать, то это недостаток веры, прежде всего, или ну, знания, или все это как-то близко.
Да, это связано. Знание и вера очень связаны. Можно сказать так. Недостаток энтузиазма, чтобы подняться рано утром, что это? Энтузиазм – это показатель веры. По этому признаку мы можем судить, какова вера, в каком состоянии человек находится. Энтузиазм определит его положение духовной жизни, здоровье, его состояние, качество. Это также называется анубхава энтузиазм. Это внешнее проявление внутреннего состояния. Анубхава. Есть внутреннее состояние, скажем, любви к Богу, но это внешне проявляется, называется анубхава. Скажем, человек слушает киртан где-то и бежит туда. Анубхава, понятно. У него есть бхава внутри, раз он так реагирует. Есть энтузиазм, вот он так проявится.
И чтобы это пришло, то есть этот энтузиазм, необходимо просто начать более строго следовать, или нужно какое-то другое начало? С чего нужно начать?
Решимость строго следовать – это хорошо. Это уже самый важный момент для человека. Если у него есть решимость строго следовать, теперь ему нужно остается ему понять, как это осуществить, что ему поможет в этом. Что, например, я могу быть решительным сам по себе, но беспомощным в то же время. То есть вот я вот хочу подниматься утром, но не могу. Вот такая ситуация большинство преданных может сказать. Я хочу, но вот не могу, не получается. Тогда что? Нужны взаимоотношения. Нужно знать, что мне помогает. Если я буду общаться с решительными преданными, которые делают это, мне это поможет так же сделать. То есть в обществе преданных я могу легче это делать. То есть вот нужно знать такие обстоятельства, что помогает мне. Так, взаимоотношения с преданными помогут мне. Как один преданный просил меня, помню, в Петербурге, звонить ему каждое утро, когда я просыпаюсь. Это была его проблема, он не мог подняться. И он стыдился, но был очень слабым на этот счет человек. И я звонил ему. Каждый раз в 4 утра я просыпался, сразу шел к телефону, или после омовения уже. Вот, и звонил ему. И телефон долго-долго, бум-бум. Я ждал, я злился, нет, я тебя не оставлю все равно, и ты просил меня. И в конце концов он недовольным голосом, алло, кто там? Очень недовольным голосом. Но я каждый день это делал. И тогда вдруг, нет, однажды я позвонил, бум, и оп, трубка сразу, алло. Как будто он уже встал. Хитрость была. Он телефон поставил рядом с кроватью, оказывается. Снова засыпал. Алло, все в порядке. Сразу трубку ложил. Я думаю, что-то здесь не то, что-то странно. Мгновенно берет трубку, сразу, знаешь, вот как будто он с телефона ходит. И тогда я позвонил ему в 8 утра. И голос был совершенно белый. Алло, он спал все это время. И я его там ругал по телефону, как там, мошенничаешь и прочее, я звоню. То есть слабая решимость, он попросил, конечно, но слабая решимость, он все же не мог это сделать. Потом он сказал, тогда, ну приходи ко мне жить. Вот ты будешь подниматься, что я точно буду подниматься. Я говорю, нет, если ты не будешь подниматься, я просто буду спать вместе с тобой, видимо. И нет, ничего не получится. Я не такой сильный, чтобы вот кого-то там поднять. Только мне сказал, я не смогу. Когда-то это было. Потому важно, если есть желание у преданных, они могут организовать ашрам и сделать это вместе. И вместе это легко. Намного легче. Вот по отдельности мы видим, у грехаст это проблема. Подняться рано утром – это главная для них проблема. Что жизнь, конечно, там другая просто. Другие гуны, там все, другие условия. И тем не менее, это очень важный момент. Нельзя думать, ну я грехаст, ну а что мне делать? Это вот моя естественная жизнь. Нет, нет, нужно стараться. Нужно стараться все же как-то жизнь менять в этом направлении. Я слышал, что у каждого есть оправдание, почему он невнимательно повторяет мантру. Брахмачарьев, грехаст, он напрасно саньяси. Есть у каждого свои оправдания, если он невнимательно повторяет мантру. Один саньяси рассказывал об этом. Брахмачарья оправдание таково, что он говорит, как я могу внимательно повторять мантру, если тут мной командует, когда вот я только сосредоточусь, мне говорят, делай то, делай это, и я не принадлежу себе. Как тут можно внимательно мантру повторить? В любой момент меня могут занять служение. А грехаст говорит, как я могу внимательно повторять мантру? Столько дел у меня, столько работы, мне нужно поддерживать семью, серьезное дело. Это дхарма, описано в писаниях, у меня такой долг, обязанности. У него, видите, более высокие критерии. А результат тот же самый. Результат тот же самый. Более возвышенное оправдание просто. А саньяси думает, я путешествую, я всю жизнь в самолетах, да в машинах, как я могу внимательно мантру повторять? То есть у каждого есть какие-то причины. Не так, что повторяя мантру, нам больше нечего делать, и повторяю ее круглые сутки. Это будет еще хуже для нас. Вот этот ум, который без обязанности, это самый большой враг. Праздный ум, говорится. Потому что сейчас мантру ум еще праздно повторяет. Туда вклиниваются разные вещи. Когда ум чистый, можно бабочки достать, можно только повторять и все остальное. Но сейчас обязанности нас спасают. Мы думаем об обязанностях, это лучше, чем думать о чувственных наслаждениях. Намного выше. Поэтому дхарма, она нас держит на человеческом уровне. Обязанности должны быть заняты. Заняты так, что у нас всегда не хватает времени. Вот это самое лучшее состояние для ума. Время не хватает для исполнения обязанностей. Значит, никогда у человека не будет времени на чувственное наслаждение. Это также один из способов, если какие-то умственные проблемы серьезные, то трудотерапия. Занимают трудом очень серьезно. Вот тоже помогает. Как решение приходит само по себе? Есть какие-то обстоятельства, которые нас окружают, и они требуют какого-то анализа, принятия решений, деятельности. И есть две точки зрения на этот счет. Одна точка зрения – я центр этих обстоятельств. То есть все зависит от моих решений, означает. Это позиция трудная, правда. Если я так все организую вокруг себя, то от моего решения будут зависеть все в этом случае. Если я так организую, вот такое сознание, как Ишвара, я вот в центре всего, и я все организую. Есть другая ситуация. Ситуация такова, что душа в сердце каждого. И все действует одновременно. Не я один действую, действует все вокруг меня. Организовывается также и другие энергии могут сюда организовывать. И видя это, я вижу, как ситуация складывается сама по себе, без особых моих усилий. И я понимаю, что должен делать. Все. Вот так приходит решение. обратная сторона. Есть такой фокус. Однажды, например, чтобы понять эту иллюстрацию. Однажды в Майяпуре, на празднике, прямо в храме, было представление. Спектакли какие-то очень экзотические, очень красивые вещи. И из Таиланда преданные приехали с саблями. Они устроили сражение на саблях там настоящие. Никогда не видел искр летели там вообще. Причем, что самое удивительное, глаза у одного человека были завязаны полностью. И две сабли было в руках. На него нападали с двух сторон. Два человека с саблями. И он, видимо, по звуку, как нам казалось, он размахивал так и отражал эти все удары. Там искры летели вообще. Все были в шоке. Вот это как еще? Это очень опасно. Если вот малейший даже не так, и все, и такой саблем убить можно. И мы смотрели глазам, все не верили. Но он должен смотреть, или как? Это вообще невозможно. Или они так натренировались, все равно невозможно так натренироваться, чтобы какой-то другой принцип был. И потом мы догадались, какой принцип. Смотрите. Я с саблями, и на меня нападают, я должен отражать удары, так? Но я могу делать по-другому. Я могу отражать удар, а потом на меня нападают. Картина одна и та же выглядит практически. Когда я ставлю саблю так для защиты, вот в этот меня бьют, меня по этому месту. Они просто всегда бьют по его саблям, а он просто делает разные фигуры, они всегда просто бьют по его саблям. Видите? А картина одна и та же. Блядь. Кажется, что он в центре. Нет, он не в центре, он просто создает ситуацию, и все, ситуация сама работает на него. Вот можете действовать таким образом. Понятен пример? Или другой пример. Человек приходит советоваться. И вы думаете, что делать? Понятия не имею вообще. Не знаю, какой тут совет дать вообще, знаете, все уже кончилось. Но он говорит, 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 и сам находит решение, вот и все. И говорит, большое спасибо, что... и все очень просто. Решение в самом человеке, может быть. Но если я думаю, что я Ишвара, то это будет труднее все организовать вокруг. Все мои планы, которые я... из ума, не учитывая, не зная этой ситуации, не понимая, как ситуация сложится в этот день, они все провалятся, эти планы в основном. Особенно в свое время джапы думать об этом. Если после джапы, то многие вещи можем предвидеть, да, но во время джапы нет, галлюцинации будут.
Сейчас вот мы здесь тоже говорим квалифицированный случай, слушатель. И слушатель, и тот, кто говорит об этом. Но иногда так может он говорить, ну вот это такое преданное, это такое. И как бы классы могут быть интересными, людей может не приходить. Вот сейчас вот вы здесь и много людей может быть. В другие дни здесь может быть два человека и таким вот образом происходит. То есть как это вот сделать, может быть, интересно, что. Какой-то вкус чувствовали. Здесь говорится о том, что жажда слушать и квалифицированный также рассказчик. Вот квалификация рассказчика, вот в чем она. То есть, и как это все, чтобы это присутствовало, если какая-то вот энергия, и это было интересно, зажигало нас.
На таких собраниях здесь не так важна квалификация рассказчика. Если да, кто-то может дать лекцию хорошую, это нормально. Замечательно послушать, все хорошо. Но не обязательно так делать. Если мы собираемся примерно равного уровня, мы должны больше обсуждать. Скажем, если бы здесь сидели преданные более старшего уровня, у нас было бы больше просто обсуждений, лекции было бы меньше гораздо. Равные собираются, например, более равные преданные, и больше обсуждений должны быть.
Обсуждение это что?
Означает, что должен быть интерес к этой теме у всех, вот и все. Они что-то дополняют, что-то спрашивают, просто интересно, потому что лектор, он сидит на этом месте, и он как бы уполномачивается в этот момент. Поэтому они все спрашивают его. Но при этом они знают, что спросить и как спросить, чтобы как бы развить эту тему. Я видел, как саньяси в Майяпуре так делают. Они очень много вопросов задают там братьям боги, и там идет большое обсуждение, часто очень интересное. И все просто наблюдают, это очень здорово. Вот. Но если вы видите, что пришли новые люди, конечно, там обсуждение еще рано устроить, нужно дать лекцию, конечно, и там требуется какая-то квалификация, чтобы развить тему, да. А в основном, если вы приходите на Бхагаватам здесь по утрам, тут нужно больше обсуждать эти темы, углубляться в них. Потому что, хотя у меня вот мнение такое, на моем опыте я вот понял то-то, то-то и то-то и так далее, и нам нужно развить эту тему шире, шире, шире и понять ее. Это очень хорошая тоже, хорошая возможность. Преданные, они как бы могут привыкли, не привыкли к этим вещам многие. Они многие приходят, чтобы именно услышать и пойти, просто пойти на работу там куда-то и все. И в таком сознании. Поэтому для них требуются тогда какие-то лекции, чтобы были, да. Но очень хорошо, если бы все принимали участие в осуждении, большинство. Особенно опытные преданные, инициированные преданные. Не всегда есть что сказать, что добавить, развить тему Бхагавад. Так было спонтанно, вначале мы всегда так делали. Ну, представьте, мы жили вашими с друзьями. Мы хорошо знаем друг друга, что там. И вот мы проводим Бхагавад, ну что там лекцию давать? Сидит там несколько человек, в квартире живут. И давать там большую лекцию невозможно, нет. Там все переходило в обсуждение. Или лектор говорил, я вот не знаю, что сказать здесь, вот к кому-то обращался и так далее. И интересно очень было всегда. Здесь говорится, должен быть интерес к этим темам. Если просто у меня какие-то беспокойства, страдания, я прихожу на Бхагаватам, чтобы просто как-то снять с себя это время, как-то облегчиться, как-то послушать киртану, лекцию у меня как-то станет легче и снова пойти туда, это другое настроение. Это страдания человека могут приводить, как мы говорим. Человек был?
Ну, преданный один просто вам лекцию и поделился опытом. Ну, вот он ходил к каким-то людям, которые далеки от сознания Кришны, просто им книгу принес, проповедовал. И там такие возмущения были в аудитории, что не надо ходить в такие места, и там просто же уходили. Вот. Как то, чтобы вот так не возникло?
Ну, тема о Самуеваде была. И говорит, там говорили, что Самуеваде слушать это очень плохо. Нет, там я просто я был, присутствовал. Я иногда говорил, ну тогда что мы должны вас слушать? А моей Ваде говорить. Ну,
а моей Ваде говорить?
Да, и мы не знаем, как нам поступать и стоит. Ну, вот. Чего они там говорят, о чем говорят?
Преданные иногда боятся моей Вады, как бы не знают, что такое моя Вада. Ну, как бы просто боятся, потому что само название Майявада боятся, как бы. Они еще не знают, что такое Майявада, может быть, хорошо. И они боятся вот малейшего намека на это. Майявада, она бывает очень квалифицированная, а бывает очень слабая Майявада. Ну, неосознанная Майявада, не такая сильная. Неосознанная Майявада есть практически у всех людей. У каждого человека. Даже у нас есть склонность, поскольку мы еще не достигли Кришна приема. Склонность к Майяваде, она всегда есть у каждого человека в материальном мире. Поэтому к этому не нужно так уж относиться, ну, боязно. Когда Майявада организована, как философия, вот это опасное оружие. Когда она организована, как философия, как философская система она уже выступает, и там ачарьи возглавляют его, вот это очень опасная система. Неосознанной Майявады нет. Никто не умрет от этого. Майявади, есть настроение Майявади в целом, они считают, что Бог имперсонален, что все есть Бог, конечная цель слияния с Богом. Освобождение страданий, это главное. Према, любовь к Богу нужна только для того, чтобы достичь этого состояния, потом према, она растворяется тоже, ее нет, отношений нет. майявада. Также они думают, что воспевание Хари Кришна мантры его можно усовершенствовать каким-то образом. С помощью своих мистических сил, допустим, или знания, это все думают майявади. Считают, что его можно чем-то усовершенствовать, святое имя. Что неважно, в конце концов, будете употреблять Хари Кришна или что-то другое, имена полубогов, все едино, потому что поэтому можно повторять любой звук, ом или что-то другое, какая разница. Они не могут понять этого разнообразия и войти в это разнообразие отношений с Богом. Они лишены этого вкуса, расы отношений. И есть организованная майявада, которая на встроенную систему, как они говорят, поклоняться нужно не Кришне, а не проявленному в Кришне. Вот это выше они говорят. Есть что-то в Кришне непроявленное, вне его формы, выше его формы, выше его деяний, поступков. Вот что-то внутреннее, непроявленное, имперсональное. То есть вот так они говорят. А форма – это проявление с гунами природы. Когда Браман соприкасается с невежеством, то проявляются вот эти формы, иллюзорные вещи, иллюзии, которые на самом деле не существуют, как реальность. Мир, он нереальный этот, он несуществующий и так далее. Он иллюзорен. Так они объясняют это. Есть психология майявады. Это эгоизм. Каждый майявади думает о собственном спасении только. Так выпадает. Это психология майявады. Смотря как вы слушаете, от качества слушания. То, что мы работаем, это неплохо. Не думайте, что это плохо. То, что мы работаем, как раз хорошо. Мы говорим о качестве слушания. То есть, чем мы руководствуемся? Мотивы. Вот что важно. Об этом мы говорим. То есть мотив такой. Я страдаю от этой работы. Я чувствую, что иногда прийти нужно на Бхагаватам. Немножко полегче будет. Это один мотив слушания. Есть другой мотив слушания. Мне нравится этот процесс. Какой мотив лучше за это? Ну да, да. Вот этот мотив нужно развивать, вот это стремление. Стремление слушать, потому что это имеет вкус сознания Кришны. Но мы уже, по-моему, обсуждали эту тему. И решено же здесь, что здесь будет Бхагаватам проходить по утрам. Так сказал Говинда Махарадж. Поэтому сейчас нет этой трудности.
Просто в самом начале там преданные, например, представление кафе, опять здесь сидеть и говорить о том. Ну, куда программа, это одно. Не так, чтобы в разных всегда в кафе просто приходили преданные, не было места даже для людей. Для нового.
А, в понятно. Смысле, нет, нужно все говорить. Организовано, да, нужно.
И там просто люди сидят, и непонятно, о чем говорят преданные, там, и, а люди приходят там.
Да, то есть место для людей должно быть, да, конечно.
То есть каждый должен понять, что это просто, безусловно, преданно, все, но всему своему месту. Не то, что запрещали сюда приходить преданные, нет, это же сделано для этого. Вот я еще хотел спросить. Там семинар, где мы, может, было, вы там читали «Искусство думать», там, и говорили об аскезах, о разных видах аскез, вот аскеза ума, она дает счастье. И Прабхупада там в комментарии говорит, думать о благе других тоже. Но как-то вот, как это практически получается? Как, когда мы можем думать и каким образом мы можем думать? Просто? И в чем эта аскеза ума заключается, если так?
Ум, должен научиться реагировать на наши желания и усилия. Сейчас этот обратный процесс, как саблями. Я реагирую на побуждение ума, а нужно наоборот. Чтобы он реагировал на мои побуждения. Вот, это аскеза ума, это речь, это контроль ума. Конечно, эта практика и есть самое трудное. В ядро практики вот оно здесь. Контроль ума. Это и самая трудная вещь в йоге. Поэтому даже следуя принципам, долгое время мы чувствуем, что все же какие-то трудности остаются, поскольку ум остается не под контролем. И нужно научиться делать усилия. На самом деле он может реагировать на наши усилия также. Ну, когда есть достаточной решимости. Мы видим, что ум тогда сразу подчиняется. Просто руки опускает. Как бы обезоруживается. Вот это качество решимости, оно может победить ум. Обычно, как преданные молятся в отчаянии, знаете, когда ситуация создается, и преданные в отчаянии молятся. И вот эта решимость, он полностью выражается в молитве, потому что он без помощи, он зависит только от Кришны, и ум сдается в этот момент. Вот это и есть духовное уже проявление. Вот эта решимость, вот это сильное желание, стремление к Богу, уже вот эта материальная природа ума, она отступает. Тот, кто предается мне, то есть это материальная энергия, она под моим контролем, Кришна говорит. И преданный может ее преодолеть только таким образом, через преданность. И нам нужна просто решимость, чтобы вот проявлять эту преданность внутреннюю. Вот это называется решимость, вот она. И ум можно так вот заставить думать так, как нужно думать. Это не самовнушение, это реальность. Самовнушение, когда я просто обманываю себя. Все плохо, но я говорю, нет, хорошо. Просто повторяю так вот. Я немножко облегчение чувствую. Как немножко обман, успокоить его нужно. Оторвать. Как ребенка обманывать, чтобы успокоить. Вот таким образом. Это не подлинные вещи. Подлинные вещи, когда ум действует в позитивном направлении. Реально. Без обмана. Вот такое оно и есть, должен. Это аскеза ума. Ее можно практиковать с помощью вспомогательных вещей. Поступками тела, речью. Это должно помочь, скажем, мы повторяем мантру. И это помогает нам слушать, думать, связанно. Так известно, что эта практика, она поможет нам. Так мы должны знать, что без контроля ума практика не будет иметь полного результата. И зная это, вот это знание поможет нам все же быть решительным в этом процессе, к слушанию. Везде говорится о шраванам, о том, как это важно. Решимость в Кали-югу к этому процессу слабая. Все хотят сразу получить нектар обычно в Кали-югу, удовлетворение. Либо, что-то услышав в Боге, сразу делают вывод, что они какой-то мессия. Никого не возникает в уме желание служить. Нет, это нужно учить человека этому, доказывать, что он слуга. В Кали-югу все, зная о Боге, сразу пытаются стать Богом именно, прежде всего. Как-то выделиться на этой почве. Поэтому тут как бы есть над чем работать у нас. Сказать об этом? Когда знание разорвано, связь разорвана. Или связь разорвана, знание. Да. Означает, когда связь с Богом разорвана, ну как она разрывается? Внимание рассеивается куда-то. Все, связи нет. То есть знание также рассеивается. Один человек, он послушал немножко проповедь на улице. Я книги распространял когда-то. Он сказал, все, что вы говорите, есть в марксистско-ленинской философии. Я был очень удивлен, как, откуда там в этой философии есть все это. Но он нашел, поскольку вот его знание рассеяно на все эти объекты. При этом так происходит. Как это происходит у преданных? Иллюстрация. Вы идете, видите красивую вещь. Вам нравится. Ну, для Кришны возьму, вы говорите. Знание, оно рассеивается, видите, таким образом. Все же энергия Кришны, все для Кришны. Хотя подлинный мотив другой на самом деле. Связь разорвана, и знание рассеивается на какие-то материальные объекты просто. Так действует иллюзия. И под видом преданного служения часто совершаются материальные вещи совершенно. Годами, да, иногда такое происходит. Человек в заблуждение впадает. Под видом преданного служения, иногда он копит деньги. Под видом преданного служения он совершает какую-то кармическую деятельность. Под видом карма-йоги или что-то еще. Понимаете, да? Значит, вот эта йога, она не поддерживается. Садхана-бхакти должна быть неразрывна, постоянно. Тогда мы можем всегда поддерживать себе правильное сознание. Правильное сознание — вернуться к Богу. А что еще? Для чего еще? Вернуться к Богу — это правильное сознание. Вот это связь. Если я всегда помню об этом и моя жизнь подчинена этому принципу, то все будет по-другому. Все будет совершенно ясно. Человек может жить очень отреченно и счастливо. Ведь улучшить материальное положение практически невозможно из-за кармы. Прохлад Махарадж говорит об этом. Это все предопределено уже. Люди пытаются из своих сил улучшить материальное положение. Карта и карма. Карта, он работает, он получает результат, поскольку карта, деятельность совершена, он может получить плод. Но карма, он не может этим воспользоваться, на самом деле. Наслаждаться он не сможет больше, предопределено. Свинья роет землю, находит золото. И она пойдет дальше. Карта, она сделала, выполнила действие, и результат, вот он, золото перед ней. Но карма означает, что нет мозгов, чтобы этим воспользоваться. Видите, это невозможно, это уже предопределено. Вкусы наши предопределены, материальные, все. Деятельность предопределена, материальная, срок жизни предопределена. Что можем улучшить? Что они не меняют, рождение, старость, болезни остаются. Не меняется это все. Ничего не меняется на самом деле. Улучшить невозможно. И тогда одна, Прабхупада это объясняла, одна женщина сказала, что ж тогда вообще нам ничего не учиться, всю эту цивилизацию ходить просто, так сказать, в набедренных повязках всем, неграмотными, раз все предопределено. Прабхупада сказал, нет, нужно учиться сознанию Кришны. Вот для чего образование предназначено. Избыточная энергия для этого. Не так, что мы копим, потом ложимся и умираем там, на этом месте. Там акуна. Вот она. То есть это невежество, это заблуждение полное. Это избыточная энергия для духовного развития, духовное образование, да. Поэтому есть институты, есть культура, есть храмы, есть искусство. Для чего? Для этой цели. Вот она, цивилизация. Тогда это имеет место. Поэтому, говорится, каждый должен удовлетвориться тем, что он имеет, тем, что к нему приходит. Практически само по себе, когда он выполняет обязанности, само по себе к нему что-то придет. То, что умеет делать, то он и так себе будет поддерживать. В Кали-Югу это все, конечно, достаточно сложный вопрос материального поддержания сейчас. Это главное, о чем люди думают. Это главная проблема у всех преданных. Главная трудность, скажем, не проблема, трудность у преданных. Это просто материальное поддержание. Вот и все. И здоровый образ жизни. Фактически духовных проблем практически ни у кого нет настоящих. Мы не майявади, например. В сознании не майявади. Мы преданные. Мы не карми в сознании. Мы не йоги в сознании. Нет. Мы преданные. Почему же у нас трудности? Материальное поддержание. Вот и все. Главная проблема. Нет денег. Нет хороших условий. Если бы мы не были преданными, как мы это терпели бы? Мы бы все пошли воровать куда-нибудь, правда? Как люди делают. Что-то бы мы придумали бы, добывали как-то деньги, вырывали бы их откуда-то. А при этом будет терпеть просто. Поэтому духовных проблем больших у преданных нет, на самом деле.
А что, у нас совсем нет никакого выбора? Вы говорите, все предопределено. Мы же каждое утро вставая, даже просто делаем выбор, допустим, прийти в Багал или куда-то, что-то. Мы же все-таки выбор какой-то в жизни делаем. Каково сочетание между выбором и предопределенностью?
Например, приводите пример. Утром мы делаем выбор, можно пойти на Багавата, можно пойти в другое место. Это наш выбор. И, безусловно, мы делаем его, мы осуществляем этот выбор. Но мы можем только в том случае осуществить этот выбор, если мы знаем, что такое Бхагаватам и что есть сознание Кришны, правда же? поскольку вы уже это знаете, у вас есть выбор. А если у человека нет таких знаний, что есть Бхагаватам, что этот процесс есть, что он нужен, у него нет выбора. Но у него есть другой выбор сначала. Материальный выбор. Но мы скажем, что у него выбора нет духовного просто. У него нет знания о душе, и духовного выбора у него не существует. Хотя свобода выбора есть, но просто переменится в другом направлении, в материальном направлении. Есть материально разнообразно, можно там выбирать. Например, если я не закончил среднюю школу, у меня нет выбора поступить в учебное заведение. Я не могу выбирать. В принципе, меня не примут нигде. У меня нет такого выбора. Скажут, у вас есть аттестат? Нет. Ну тогда вы не можете поступить в высшее учебное заведение. У вас нет выбора. Выбор только у того, у кого есть аттестат. Не значит, что у меня вообще нет никакого выбора, я в тюрьме. Нет, у меня есть просто другой выбор. На другом уровне, на более низком уровне есть выбор. Также здесь можно дать больший выбор человеку, больше свободы выбора. Больше знаний, больше свободы выбора. В данном случае вы знаете, что есть Бхагават, у вас есть выбор. А если человек не знает, у него нет выбора.
Знаете, когда мы говорим, что все предопределено, это как-то вот настраивает на такую волну, как бы несколько апатично, что мы ничего сделать не можем, и мы как бы даже уже не пытаемся со своей кармой, со своей ситуацией жить. Что-то, понимаете, часто такое настроение присутствует.
Верно, такое настроение может присутствовать, знаете почему? Такое настроение присутствует только у материалистов. Если человек знает, в чем истинные ценности, он обрадуется этому положению. Он скажет, бороться не нужно вообще тогда. Нужно спокойно трудиться честно и заниматься духовной жизнью спокойно. Все уже предопределено. Что мне тут сражаться? Смотрите, на это можно посмотреть по-другому. Это тот же пример. Если я в штатное расписание уже включен, и зарплата мне определена, что мне бороться за это? Если моя зарплата уже предопределена, она ровно такая, что мне бороться за повышение там или за что-то, все, все на месте, мне каждый месяц это будет. Я могу вообще не думать об этом. То есть предопределение для преданных это очень хорошо. То есть мне об этом, значит, не нужно думать. Мой ум свободен. Видите, это успокаивает человека. Но материалист скажет по-другому. Это беспокоит его. Потому что он всегда хочет улучшить стандарт именно, материальный стандарт. А предопределение скажет, о, как предопределение? Тогда что, ничего не нужно делать, что ли? За этим кроется его желание улучшить материальное существование. Но из-за кармы он все равно не сможет этого сделать. Даже если приобретет дом, там, деньги, машину, он все равно не будет счастлив из-за кармы. Карма – это тело означает. Вот есть пища, я богатый человек, у меня есть любая пища. А карма – это язва желудка означает. И зачем мне эта пища? Я богат, у меня есть, но я не могу наслаждаться этим. Вот это карма означает. Буду ли наслаждаться, тоже карма. Она предопределена. Размер желудка также есть. Но не зависит от денег. Видите, это карма, тоже предопределение. Поэтому даже в каких-то условиях, которые я заработал, я не могу наслаждаться. Больше не предопределено. Также есть разум. Уровни наслаждения. Я могу быть богатым и быть наркоманом, например. Или алкоголиком стать. Представьте. Кажется, у меня есть большие шансы, да, использовать это богатство, там какие-то строить храмы, может быть, программы там делать большие, там, представьте, вот такие вещи. А я просто алкоголик. Это называется карма. Карта и карма, вот эти две вещи. Нет, нет, не может. Это было предопределено. Это было предопределено. Конечно, несомненно. Большинство преданных в прошлом очень благочестивые люди. Не забывайте об этом. Запас благочестия не большой.
Ну, до того, как прийти в сознание, точно мы были не благочестивыми.
Поскольку подражали этой жизни, а в прошлом совершали какие-то вещи. Многие, не все. Согласен, что не все, но многие так делали. Многие совершали благочестие. Это редкий человек, кто сможет понять философию сознания Кришны. Сам разум говорит о том, что человек совершал благочестие в прошлом. Поэтому многим из нас предопределено было быть богатыми. Кришна может придерживать этот результат сейчас для нашего блага. Но в какой-то момент он отпускает, поскольку у нас есть желание, и мы получаем это. Разве не так происходит? На глазах прямо это происходит, что многие предостанутся богатыми. Я вижу в России сейчас это, представьте, в России, где люди выживают, да, предостанутся очень богатые сейчас. Одни из самых богатых людей в городах.
Себя совершать, как вы говорите, материальность, чтобы улучшить свое положение? Или это все приходит само собой?
Есть предопределение, есть усилия. Это Нарада Муни объясняет, Нарада Панчаратри, что это два колеса у колесницы. Колесница поедет, когда два фактора одновременно работают. Предопределено и усилия совершаются. И тогда будет результат. Если есть только усилия, но не предопределено, колесница едет вот так вокруг себя. Не едет вообще, она просто вращается. И так же с другой стороны вращается. Если есть предопределение, но нет усилий никаких, тоже результат не придет. Это равносильно тому, как карма. Вам дают деньги, количество кармы. Но если вы их не используете, никакой результат не будет. Видите? Это предопределено, но вы не делаете. Или вы делаете, но у вас нет денег. Тоже вы не получите ничего. То есть вы должны получать деньги и еще использовать их также, свои усилия прилагать, соответственно, своими желаниями. И тогда процесс дает результат. Но если человек думает, только усилиями он зарабатывает, вот это глупость. Не учитывает предопределение. Поэтому не рекомендуется делать сверхусилия в материальном направлении. Не получается, он все равно делает и делает и делает. Моя учительница была такая в школе. У нее были вот такие мешки под глазами, у нее были глаза синие, она была вся больная. Почему? У нее была психика вся расстроена, губы у нее дрожали на уроках. Ее никто не слушал вообще. Это была ботаника. Как только она приходила в класс, все поворачивались друг к другу, разговаривали целый урок. Вообще никто на нее не смотрел. И она пыталась и стихи рассказывать нам, и что-то интересное приносить. И у нее уже хотели убрать с работы, и она боялась сильно этого. Она все равно хотела это работать, все равно держалась за это место. И она пыталась все же... И для нее это просто был нервный срыв и болезнь, и больница потом. Она потом недолго прожила даже. Для нее это концом оказалось на самом деле. Поскольку она была так привязана к этому, это бы не было предопределено. Вот пример. Не следует таких сделать сверхусилия. В материальном смысле. В духовной жизни мы делаем сверхусилия, но там другой момент. Там Кришна защищает, а здесь нет, майя не будет. Не предопределено, не получает. И он хочет, он все равно хочет, как Прабхупада говорит. У человека в жизни один шанс стать счастливым, в материальном смысле, особенно у женщин. Один шанс природа дает стать счастливым, все. Такое предопределение. Но человек все, он не может с этим смириться часто в Кали-югу, поскольку шансы все в Кали-югу теряют, на самом деле, почти все практически. И он не может смириться, он продолжает, но только страдания из-за этого увеличиваются.
Всегда совершали выбор. Так или иначе, мы попадали в ситуации, и у нас же возникал, и мы его совершили. Был ли этот выбор предопределен, как бы вот уже нашим складом ума, там, характером, психикой, то есть карма как бы уже. Был он предопределен, этот выбор? Или все-таки у нас он был, вот, скажем так?
Есть сверхдуша, есть материальная энергия. Это две разные вещи, хотя они связаны. И дживы находятся между ними. Пограничная энергия. Либо туда, либо туда ее склоняет. Либо сверхдуша привлекает, либо майя привлекает. Отсюда совершается выбор. Если мы в прошлом совершали преданное служение какое-то, нас будет как-то привлекать и сверхдуша в той степени, насколько мы совершали преданное служение. Но в той степени, как карма, желание определяет карму, в степени материальных желаний будет привлекательна и материальная природа. И поскольку есть то и другое, состояние борьбы. Выбор то туда, это как сила магнита, куда сильнее тянет, туда и притягивает. Видите? То есть у нас выбор может измениться, когда мы становимся членом чистого преданного. У нас появляется вот это благочестие в виде чистого преданного, у нас появляется возможность делать такой выбор. Духовный выбор, к сверхдуше. Но в то же время есть материальные желания, и хочется сделать выбор в эту сторону. И преданный часто думает, нужно то и другое. есть я не могу просто полностью оставить что-то одно. Нужно вместе пока. И тогда это варнаша мадхарма. То есть те обстоятельства, которые помогают человеку и материальное желание удовлетворять, и духовный прогресс осуществлять. Вот такой есть как бы компромисс, и он помогает нам. Поэтому сейчас вы говорите об окончательном выборе. Окончательный выбор мы должны делать тогда, когда мы готовы к этому. Сейчас идет речь о развитии, о прогрессе. Организовать свою жизнь, регулировать и прогрессировать. Вот этот выбор должен быть у каждого при этом. Богатство? Ну, вы все имеете, все, что необходимо для вашей духовной жизни. Сейчас Кришна дает вам то, что важно для вашей духовной жизни. Те обстоятельства, которые вы имеете, это самые, самые правильные обстоятельства для вас в духовной жизни. Ошибки нет здесь. Я думаю, это ошибка, мне не хватает чего-то. Нет. Ситуация очень правильно складывается с каждым человеком. Когда Будхи проявится и увидит шире обстоятельства, тогда ситуация изменится. Пока Будхи не проявлен, ситуацию не нужно расширять. Человек запутается, привяжется. Понимаете? Зачем давать богатство, если Будхи не проявлен еще до такой степени? Кришна говорит, да дай им Будхи йогам там, я даю им Будхи разум. Для чего? Чтобы он пришел ко мне, а не привязался к материальному богатству. Поэтому в соответствии с Будхи мы имеем правильные обстоятельства. Лень – это тамас. Тамас – это отождествление с телом, это желание наслаждаться. Тамас – это ложное эго. Сюда обращайте внимание на этот принцип. Если вы видите, что ум ленив при воспевании, это действует ложное эго. Сразу вспомните об этом. Есть много внешних причин, но это главная причина. Всегда, когда человек гордится, он становится немножко праздным. Замечали? Наслаждающимся таким. Праздным. Рассеянным, рассредоточенным. Он не слушает, он чем-то другим над собой наслаждается, о чем-то другом думает. Лень это танц. Поэтому бодрое воспевание помогает нам стать слугой. Бодрое воспевание. Смотрите на часы, смотрите, сколько занимает круг, старайтесь вкладываться в норму. По скорости, вашу скорость поддерживать. Не расслаблять воспевание, не растягивать его. Потому что там вклиниваются желания, умонастроения, всевозможные материальные. От джапы зависит будет очень многое, поскольку она формирует правильный ум. А ум формирует деятельность. Поэтому всегда поддерживайте джапу очень хорошо. В бодром состоянии нужно повторять.
Хотелось бы услышать еще вот о правильном умонастроении. Вы в лекции говорили о том, что мы должны иметь какую-то полноту. Вот, и чувства они должны получать. Вот, там, допустим, запахи, красивые смотреть, вкусы. Мы можем, допустим, иметь запах благовония или цветов. Или, допустим, мы кушаем хороший просад, допустим, смотрим красивые божества. Но еще при этом настроение, оно тоже может играть какую-то ту сторону и другую сторону. Вот, хотелось бы об этом еще услышать.
Например, мы едим просад. Это такое распространенное явление в искусстве. Мы любим есть просад, конечно же, и делать перерывы. Это как бы в центре нашей жизни. Это кухонная религия, говорится, еще вот так. Просад – это сильное оружие. И мы наслаждаемся просадом. Есть два вида наслаждения просадом. Как пищей и как йогой. Несомненно, что йогой также можно наслаждаться. Йога, результат йоги – это умиротворение, счастье, прояснение. Просад действует таким образом. Счастье, прояснение, умиротворение. Человек становится счастливым. Если вы наслаждаетесь именно таким образом, преимущественно, то вы не будете есть много, потому что просад как пища отяжеляет ум также одновременно. Иногда все хорошо, и потом уснули просто просад. Он просто переел пищу. Она также нужна, как на пищу, тоже нужно видеть. Поэтому сначала мы наслаждаемся так же, как пищей. И это дает большой энтузиазм. Само наслаждение очень такое тонкое, высокое, и человек не уснет. Вначале нужно есть просада как можно больше. А потом придется регулировать количество пищи тоже. Когда Прабхупада ел просад, это было событие очень удивительное. Преданные избегали смотреть, если была возможность на это. Сидели, смотрели, Прабхупаду, под нос у него, брови двигались, глаза расширялись, он улыбался, там что-то такое, он ел просад. То есть такое событие было. Все смотрели на это, как будто там ест что-то непонятное такое. Знаете. Простые вещи, которые не готовили, Прабхупада с таким блаженством ел. Однажды, я раньше с вами пригласил меня на обед. И мы начали есть что-то. Да, я вот смотрел, как он ел, и он ел, как будто там было что-то, знаете, такое вот потрясающее, вкусное очень. А у него там несоленая кичри, какая-то там тыква. Ну, такие простые вещи совсем. Для меня они были безвкусные, без соли, без специй, без масла. И он в таком наслаждении ест, наслаждается. А у меня вообще, мне хочется чего-то другого. Я заметил разницу, что у меня есть тенденция наслаждаться вкусом пищи, именно, самой пищи. А тут человек наслаждался просадами. То есть было различие серьезно. И потом, когда я у него упрашивал эти тарелки, я ощутил этот вкус. Я добился своего все равно. И также он заметил, что я не наелся. Я ему сказал: Махарадж, я не наелся. И стал у него забирать все. Он говорит: да, ну да, говорит, тебе же мало. Тебе должно быть мало этого, этой порции. И хотя он это долго ел, как-то казалось, он съел совсем немного. Он больше наслаждался, чем ел. Ведь. Так чем же он тогда наслаждался? Просадом. То есть это различие есть. Просад так же, как пищу нужно видеть. Как от пищи можно заболеть, скажем, от просада. Совершенно преданного, конечно, даже от этого можно не зависеть, но Прабхупада сказал, мы не имитируем это. Совершенно преданного может есть и острое, и все что угодно, но мы не имитируем это, мы не такие, нет. Поэтому мы учитываем, что это также пища. Но сам дух наслаждения, он выше функции тела, вот что интересно. В состоянии радости человек избавляется от многих болезней настоящих. Ну, вот, подлинной радости. Это известно. Сейчас есть такая терапия, не слышали? Вот у человека были серьезные проблемы, неизлечимая болезнь. Его вылечили так, без лекарств. Доктор сказал ему: всегда улыбайтесь, так ходите. Напоминайте, чтобы он непрерывно улыбался постоянно. И думал о чем-то там. И сначала это было искусственно, а потом стал действительно улыбаться ходить. И через месяц таких улыбок болезнь стала уходить. Вот сейчас есть такая, даже есть как бы, ну, вот, целая методика лечения таким образом. Просто улыбаться ходить. Поэтому вот эта радость, она может переваривать это все. Есть другой момент. Когда мы много работаем, тоже можем все переваривать. Но когда мы не работаем много и безрадостны, переваривать практически ничего не можем. Поэтому если пища тяжелая, но очень вкусная, она переварится. Такая потрясающий просад, знаете, вы едите, там, конечно, может, все и жареное, все остальное, это экстаз, это фестиваль, и вы наполнены все по этим, вы все переварите. Если вы еще на парикраму там ходите в течение дня физически, и никаких проблем не будет у вас, все очищается. В таком состоянии вы не замечаете, гвозди перевариваете. Господь Чайтанья 40 килограмм риса съедал, переваривал сразу же. Мешок риса, представьте, съесть. Ну, это пример экстаза. Мы не мечтаем, конечно, такие вещи. Мы не переварим, нет. У нас не хватит экстаза, чтобы переварить. Прабхупада он требовал, чтобы ученики наслаждались, когда едят прасад. Вы замечали, что когда вы кого-то кормите прасадом, особенно новых людей, вы наслаждаетесь еще больше, чем они. Правда? Еще больше, да? И тогда нужно съесть немного пищи, правда? Потому что уже есть наслаждение. А пищи не так уж много телу нужно. Люди едят для наслаждения и переедают. Если душа наслаждения, то пищи много не нужно.
Так это вот как-то естественным образом придет, да? Потому что вот мы сейчас едим, вот как пищу, допустим, просад. Я ем, он просто вкусный, и он мне нравится, и я ем. И как-то вот, то вы говорите, в йоге как-то надо это делать, и как-то вот иногда пытаешься, думаешь, вот это Кришна послал туда-сюда, и как-то думаешь, но об этом, ну, как-то таким становишься.
Ты совершаешь йогу, когда уже готовишь пищу. Так что тебе можно вообще не есть. Это просто перекусить и все.
Ну вот я люблю в том-то дело, просад, все такое, есть люблю тоже.
Потому хорошо готовишь. Если бы ты не любил просад, как бы ты хорошо готовил. Это очень важно.
Ну да, но вот как вот так принимать просад правильно, чтобы это вот там было все правильно, Кришна был доволен, и чтобы как-то это не скатывалось на уровень чувства наслаждения. Или об этом как бы.
Если ты любишь просад, это уже правильно. Если ты только любишь просад и больше ничего, то это неправильно. Но если ты любишь просад, и любишь Кришну, любишь готовить, и любишь преданных, и любишь служение, все в порядке. Но если ты только любишь просад, понятно, что что-то не то.
Я еще хотел спросить, духовный опыт, он как бы из чего складывается, вот, как он накапливается, духовный опыт, что лежит в основе, какие-то действия там, или что, вот, духовный опыт, из чего он?
Духовный что опыт это? Означает, духовный опыт означает, как поддерживать себя на духовной платформе. Вот велосипед, человек садится и падает, ну, нет опыта, просто делай и научишься, и все, опыт нужен. Опыт означает, что он может не падать и ехать на двух колесах. То есть держаться, равновесие это держать. И оказывается, не так уж сложно, вот это опыт. Также означает, что опыт преданного может самостоятельно держаться на своем уровне, на духовной платформе. И он очень, очень умиротворен в этом состоянии, потому что он может самостоятельно это делать. Не испытывает страха в духовной жизни. Если вот канат протянуть и сказать, пойди по этому канату на высоте, и человек испугается. А вдруг я упаду? Но если он опытен, он не испугается, он смело пройдет. В цирке они так и делают. Это опыт. И он, если видите, это человек опытный, он очень спокойный, очень уравновешенный в сознании Кришны, не боится.
Так вот это из чего этот опыт, он как бы приходит, когда какие-то действия мы совершаем, или что-то именно?
Из практики, конечно же. Опыт из практики. Практикуя.
Воспевание, то,
что воспевание, преданное служение. Например, как воспевать всегда внимательно. Если мы поставим такую цель, мы приобретем хороший опыт. Быстрый опыт приобретем. Воспевать мы воспеваем, но теперь внимательно воспевать. Вот если такую цель, мы быстрее опыт приобретем.
Внимательность, то есть это вот мы пытаемся слушать сам звук, пытаться проникнуть в него. Или как
вот. Да, внимательно. Вот мы должны слушать звук, просто слушать его.
Мысли,
больше
даже какие-то они приходят.
Да-да, вот прочее. Нужно слушать. Приходят, мы можем ускорить джапу чуть-чуть. Они отойдут. Не могут войти, там не будет пространства места. Они покружатся немножко, отойдут.
Просто даже вот саму вибрацию, если мы пытаемся вот это слушать, ни о чем как бы не думать, там, по зоне служить или еще что-то. И надо как бы, чтобы это, но просто вот слушать, сам звук слушаться, это уже будет достаточно.
Это вход. Нет, это только вход. Это только предлог. На самом деле. Это не цель просто опустошить ум. Совсем не так. Но это технический момент. Слушать. Затем будут происходить другие вещи. Ожидается, что внимательно слушать вибрацию. Будут происходить другие вещи. Мысли о Кришне будут приходить. Вот это нормально. И они должны быть связаны с вибрацией.
Какое-то настроение.
Да, это должно быть определенное умонастроение воспевания. И вот тогда вы чувствуете, что вы общаетесь с Кришной. Но вход именно просто отбросить мысли и слушать, привязать ум, прибить его к этому месту. А потом он начинает уже действовать по-другому уму, одухотворяется, мантра входит. Иначе она не войдет просто туда. Если мысли вот так пронизывают эту мантру, она не войдет просто туда, она разбивается на части. Это вьяватхана называется, разделение. Я что-то думаю, о каких-то вещах, философски, и все разбивается на части, хотя я произношу, но разделение внутри это все. Нужно ее целиком, чтобы туда не проникало ничего. И тогда она входит в мантру, тогда она действует. Бросать не нужно родителей. Но сейчас очень важно что-то позитивное. Немножко что-то позитивного, информацию какую-то посылать позитивную. Хорошие какие-то вещи. Ничего негативного, просто позитивное. Поддерживать их дух просто. Да, информацию можно какую-то посылать. Я так делаю тоже, да, родители очень далеко, у меня еще дальше. Дальний Восток, Сахалин. Добраться туда. В этом году я не успел добраться туда. Уже, значит, 2 года или сколько? Год я не был, да? Раз в 2 года, может быть, я могу, иногда реже приехать. Ну, какая-то связь, телефон, что-то такое. И позитивно. Все хорошо и так далее, и с чувством благодарности разговаривать, и спрашивать, как дела, интересоваться здоровьем, что там их интересует, здоровье, как там, что. И как тот, как этот, привет всем, и вот в таком духе. Скучаю, там, например, сказать, нормально. Это родственники. Позитивные вещи всегда. Это их поддерживает. Это их больше поддерживает, чем если жить с ними вместе. Замечали? И у них ад начинается, и у нас ад начинается. Но когда именно вот так вот, очень позитивно, очень вдохновляются они. Главная связь в уме. Физическая близость, она не всегда приносит радость. Часто именно наоборот. Физические тела, если слишком близко, условия не очень хорошие, то будут конфликты. Как я в детстве жил с родственниками, представьте себе, была в двухкомнатной квартире было около 10 человек. Был период времени, когда жили вот все в таких условиях. Что там творилось, я хорошо помню, как они убивали друг друга, родственники. Ну, просто были плохие условия. Такой человек не сможет слишком много рассказать о Бхагаватам. Но попытки его, они помогают ему очиститься. Преданные из сострадания могут слушать. Это милость преданных называется. Ванчакал подрубежащая, мы говорим. Преданный очень милостив. Да, у него проблемы, но он делает попытку служить Кришне. Мы послушаем, что он скажет. Потому что единственное лекарство – занятие преданного служения. Если, конечно, он что-то говорит не то, понятно, вы можете не приходить тогда. Если он совершенно отклоняется от философии, то нет необходимости. Но если он не отклоняется от философии, он просто пытается правильно представить философию сознания Кришны, и у него что-то не получается, ничего. Это приемлемо в обществе преданного. Шрила Прабхупада не подсматривал за преданными. Он говорит, проповедуйте, но не искажайте философию. Просто говорит, если человек не соблюдает принципы, то он может читать до третьей песни только. Ну, излагать, понимать эту тему до третьей песни. Выше не сможет. То есть, конечно, более будет ограниченное видение. Если он не тверд в духовной жизни, у него будет более ограниченное видение. Но если он не скажет философию, он может говорить. Философия не искажается. Он может говорить. То есть мы не отвергаем этих преданных. Это не должно быть такого. Поэтому со временем, если он искренне, он научится всему. Это бывает очень трудно понять с внешней стороны, насколько он искренен. Кажется, сейчас он такой, но это трудно с внешней стороны понять. Прабхупада не подсматривал, нет. Если человек говорит правильные вещи, почему нельзя слушать?
А вот это само наше как бы предубеждение к тому, кто говорит, оно будет тоже создавать какую-то примерно атмосферу скованности.
Может, это называется ломка льда, еще есть такой термин, бхакти-врикша, предубеждение. Вот оно. То есть мы приходим с предубеждениями, и атмосфера несколько напряженная. Как-то трудно говорить, и страшно немножко, и такие вещи. Некоторые предубеждения могут быть. Напряжение создается. Нужно учиться это тоже ломать. В этом нет необходимости. Предубеждения. Нет, мы просто говорим о бхагавате. И мы видим, что любой человек в хорошей атмосфере, он раскрывается хорошо. У каждого что-то есть на самом деле. Потом нужно достать это, создать такую атмосферу, чтобы вот это вот проявилось. Один человек не проповедовал несколько лет. И мы зашли с ним куда-то, куда ему нужно было зайти, там, какие-то, что-то там сделать. Какой-то офис, там, не знаю, я на улице тебя подожду. И полтора часа я его ждал. Но он мой друг, и только до этого, перед этим, мы обсуждали, какие сложности духовной жизни бывают. То есть он хотел поговорить об этом. Он вышел через полтора часа и сиял. Я даже не разлился на него. Я говорю, что так долго. Он так, говорит, проповедовал. Говорит, человек заинтересовался, говорит, я, как в старые времена, говорит. Ты знаешь, и он всю дорогу потом говорил об этом. Он уже сменил тему полностью. Он забыл, что, о чем мы до этого говорили. Он говорит, ты знаешь, оказывается, я преданный на самом деле. Говорит, когда я проповедую, все это всплывает наружу, говорит, все хорошие вещи всплывают сами, говорит, я просто не проповедовал никогда, все ясно. То есть все это есть у меня, говорит, тоже. То есть надо дать возможность этому человеку. Есть это. Если это всплывает, он начинает вымещать эти недостатки, трудности. Вот это очищение нужно человеку. И мы можем помочь, но если он отклоняется, конечно, будут трудности. Не должны никакие философские отклонения, он должен быть правильным, как бы честным человеком. Честность – это условие номер один. Если это есть честность, мы можем практиковать вместе. Если нет честности, будут всегда сложности какие-то. И минимум должен быть честным. Тот, кто говорит о Кришне. Может быть, он не аскетичный, еще не религиозный, не милосердный, как говорится. Вот четыре опоры религии. Но в Кали-Югу одна опора действует. Честность – единственная опора есть. Если честный, уже можно что-то делать.
Честность – это... То есть повторять, вот ты на Запропаду или что?
Честность означает, что человек не претендует на то, что он не может делать. Если он нарушает какие-то принципы, например, и он не должен претендовать на то, что он станет каким-то лидером для других, он не должен думать таким образом. Он не должен думать, что за ним какое-то окончательное слово и прочее. Он должен выбросить эти мысли из головы. Вообще эти мысли не нужны никому. То есть он должен честно признавать, что я могу сделать вообще. Я падший человек. Я пытаюсь по милости преданных. Вот таким образом это честность.
Честный, как бы смиренный в этом смысле.
Смиренный, да.
Искренность – это то же самое.
Честность. Честность, да. Это то же самое.
И что еще входит в это понятие искренность?
Искренность. Недвойственность. Так еще можно объяснить. Недвойственность. Однородность. Мы идем и видим золото. Берем это пластмассовое. Вот она. Ложь. Видите? Неоднородность. Сверху как золото, внутри пластмасс. Подделка выбрасывает. То есть говорит одно, а делает другое, думает третье. Это неоднородность. Лживость. Вот она. Обман. Это искренность, однородность, цельность. Двойственность – это и есть ложь. Хари Кришна. Большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай.